Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Здравствуйте, добрый вечер. Бузгалин Александр Владимирович с вами сегодня. Мы беседуем о мифах, которые создают экономисты. Напомню, я директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук и профессор, и по должности, и по званию. А теперь о том, что же станет предметом нашего сегодняшнего разговора. Дело в том, что мы с вами уже встречаемся несколько месяцев и обсудили, кажется, практически все проблемы. Мы поговорили о том, какие мифы создает рынок, когда кажется, что кроме денег другого счастья на свете нет. И это правда в той мере, в какой мы живем в условиях рынка, но это неправда в той мере, в какой мы можем быть и людьми, стоящими над этим и думающими о чем-то большем. Мы поговорили о том, что такое мифы о симулякрах, о брендах, о деривативах, то есть о тех искусственных благах, которые как бы нужны как бы людям для удовлетворения как бы потребностей, но на самом деле не работают на прогресс человеческих качеств, не работают на прогресс технологий, на безопасность и развитие страны. Мы много о чем с вами поговорили. Несколько дней назад, неделю назад, мы с вами встречались и беседовали о том, что пролетариат, как ни странно, индустриальный пролетариат, рабочие инженеры, это отнюдь не быдло, что они способны на сознательные, серьезные действия, защищая свои интересы, что они боролись на протяжении всех 25 лет новейшей истории России, я уже не говорю про другие страны и другую давнюю историю, они боролись в нашей стране, рабочие, инженеры, мужчины и женщины, за то, чтобы предприятия оказались работающими, за то, чтобы не продавалось оборудование, за то, чтобы современные цеха не превращались в склады для перепродажи водки или распила бабок буквально, а не фигурально. Вот об этом шли хорошие, важные, серьезные разговоры на наших с вами передачах. А сегодня я хочу поговорить о другом, о чем-то противоположном работникам, трудящимся, о работодателях. Наш трудовой кодекс, да практически все современные высказывания об отношениях, которые есть в процессе производства, используют термин «работодатель». Давайте обсудим, действительно ли дает работу собственник предприятия, или это миф? Если это миф, то почему он возник, и где же правда? Но прежде чем говорить об этом, я хотел бы подчеркнуть. Экономисты вообще очень не любят говорить о том, что происходит на работе. А между тем мы там проводим в лучшем случае 8, а скорее всего даже 10-12 часов в день. Это касается и частных предприятий, и государственных организаций. В России люди работают на 30% больше, чем в странах Европы, кстати. А создаем богатство мы в 2-3 раза меньше, чем в странах Европы. Это официальная статистика и международная, и российская, и национальная. Что же происходит, когда мы приходим на работу, когда мы устраиваемся на работу, когда мы получаем зарплату или когда нам задерживают зарплату, когда мы вступаем в отношения с хозяином, который говорит «пойди туда, пойди сюда», и где-то, может быть, дает проявить инициативу творческому работнику, человеку, который, на самом деле, создает общественное богатство, а где-то мы с вами, наемные работники, превращаемся, по сути дела, в наемных рабов на этих предприятиях. А где-то это касается иммигрантов в нашей стране, это касается части россиян, официально работающих в нашей стране. Где-то нас используют как полурабов буквально. Не сделаешь, в морду дадут. Ну или натравят полицию, которая прикормлена местным хозяином местного района. Что же происходит вот там, в процессе производства? Там, куда не любят заглядывать экономисты, предпочитающие рассуждать о макроэкономических индикаторах, инфляции и дефляции, коэффициентах роста тех или других показателей и инфляционном таргетировании. Происходят там очень важные, принципиально важные вещи. Вот об этом давайте мы сегодня поговорим. Итак, кто такой работодатель? Это очень абстрактная категория. Сегодня в России только 13% людей работает на государственных корпорациях. Это много, но это далеко не большинство. Еще 15-17% работает в государственном секторе, учителя, врачи, служащие, библиотекари. Вот все мы, кто работает на государство. А остальные 70% работают в частном секторе. Это раз. Два. У этих государственных и частных корпораций есть хозяева. К сожалению, реальные хозяева не только частных, но и государственных корпораций – это не те, кто номинально имеет акции. Ну, на государственных 51% принадлежит государству, на частных 51% иногда принадлежит олигарху или другому крупному хозяину. А часто этот самый хозяин контролирует только 20-25% и через подставных лиц или просто через доверительное управление контролирует всю корпорацию. Но самое главное даже не в этом. Самое главное в том, что реальный хозяин корпорации, реальный хозяин фирмы почти всегда это инсайдер. Инсайдер – это тот, кто сидит внутри. Это тот, кто реально контролирует каналы власти, собственности и власти. Какие именно? Вы это хорошо знаете. Ну, во-первых, это поток информации. Тот, кто владеет информацией в сегодняшней экономике, владеет, если не всем, то главным. Во-вторых, это потоки финансов, которые на самом деле идут одновременно, практически параллельно в одних каналах с потоками информации. Тот, кто управляет финансами, тот, кто реально может их придержать или ускорить, тот, кто реально может на время использовать финансы корпорации или предприятия для того, чтобы осуществить махинацию, тот, кто может... Ну, дальше все понятно. Вот именно он становится инсайдером. Третье – это тот, кто контролирует кадровые решения, тот, кто может кого-то снять, кого-то поставить, уволить, принять... Ну и, наконец, последний – это тот, кто сращен с государственной крышей, с крышей иногда полууголовной, иногда официальной охранное агентство, ну и имеет, желательно, лобби в средствах массовой информации. Вот эти инсайдеры, которые контролируют финансы, информацию, кадровые решения, ключевые потоки ресурсов, которые сращены с государственным лобби, которые имеют... своих людей в охранных агентствах или в службе безопасности корпорации, подчиняющиеся этим инсайдерам, которые к тому же сращены со СМИ и создают себе хорошие пиар-эффекты, вот это реальные хозяева. Их нежно называют работодатель. Вот не будет этого инсайдера, и невозможно будет работать. Я утверждаю, это миф. Но миф, который создан не случайно. На языке классической политической экономии работодатель называется иначе. Собственник средств производства в условиях капитализма, буржуа или капиталист. Тот, кто является собственником капитала. А мы с вами собственниками капитала не являемся. Даже если у нас есть несколько акций, реально принять решение или повлиять на решение корпорации мы не можем. Мы можем получать дивиденды, как правило, номинальные, потому что большую часть гребет под себя инсайдер. Даже если корпорация создает прибыль, они реально прибыль создают. Вот эти люди являются реальными собственниками сегодняшней капиталистической, но при этом еще немножко феодальной и чуть-чуть советской экономики России. Не они создают рабочие места, не они создают предприятия, не они создают экономический рост. Если бы они были такими замечательными, как они про себя рассказывают, то Россия бы сейчас развивалась темпами, ну хотя бы такими же, как в Китае. Россия сегодня развивается темпами плюс-минус ноль. Стагнация. Да и на Западе ситуация далеко не такова. Прежде чем говорить об альтернативах, о том, когда сами работники являются хозяевами предприятий, когда государственные предприятия работают не на государственных чиновников, превратившихся в инсайдеров, то есть фактически получастных полухозяев, а работают на интересы общества, об этом чуть позже. А сейчас о том, что получает собственник капитала. Давайте назовем вещи своими именами. Кстати, во многих странах, начиная от Китая и заканчивая США, собственники капитала не боятся сказать о том, что они собственники капитала. Да и слово «капиталист» они произносят. Ну, я бы не сказал, что с уважением и придыханием, но, честно, кто-то этим гордится, кто-то это ненавидит, но эти вещи называют своими именами. Во всяком случае, очень многие. Итак, что получает этот собственник? Он получает прибыль. В России, кроме прибыли, он получает еще и ренту. Вы извините, я почти... лекцию вам читаю, но это очень важные вещи. Пожалуйста, послушайте внимательно. Иногда стоит быть серьезным, иногда стоит понять, почему. Почему такое неравенство в стране? Вот я это объясняю. Почему стагнация в стране? Я это объясняю. Потому что у нас есть реальное основание для мифологизации тех отношений, где... Ну, давайте все по порядку. Итак, что же получает собственник капитала? Он получает прибыль, а в России еще хапает часть природной ренты и административной ренты. В России паразитируют на натуральных богатствах нашей страны, на природных богатствах нашей страны. Это не только нефть и газ, это еще и лес, это еще возможность производить минеральные удобрения, это возможность производить стали, цветные металлы, бриллианты, золото. Очень много всего есть в нашей с вами стране. И значительная часть того, что, по идее, должно принадлежать нам, ренты от использования природных ресурсов, на самом деле получают хозяева корпораций. Частью государственные чиновники, большей частью частные собственники. А вот за что получает хозяин прибыль? Существует два варианта ответа на этот вопрос. Первый. Прибыль создается капиталом. Это ответ, который дал Кларк, экономист 19 века, в споре с Карлом Марксом. А вот Маркс сказал что-то другое. Он сказал, что общественное богатство создается работником, а собственник капитала присваивает часть этого общественного богатства, потому что он является собственником капитала. И потому что он покупает наемный труд, рабочую силу, если говорить точно, работника, и платит ему только столько, сколько стоит его рабочая сила. Сколько нужно, чтобы человек мог воспроизвести себя. В России это очень маленькие деньги. Многие, даже на таких заводах, как заводы военно-промышленного комплекса, получают заработные платы 10, 20, 30 тысяч рублей. Так за что же получает прибыль? Если за что? Есть несколько мифов. Один из них, я уже сказал, капитал сам по себе создает эту прибыль. Другой миф – работодатель, собственник капитала, получает эту денежку, огромную денежку, прибыль, за то, что он рискует. Но давайте посмотрим, вот, а чем реально рискует инсайдер, реальный хозяин предприятия. Ну, пожалуй, самое страшное время для собственников капитала – экономический кризис. Недавний экономический кризис 2007-2009 годов. Что в России, что на Западе. Большинство собственников предприятий, большинство топ-менеджеров не только не потеряли, но и выиграли в своих личных доходах, оправдывая это тем, что, дескать, в условиях кризиса управлять гораздо труднее. И поэтому им все сложнее и сложнее, и поэтому платить им надо еще больше и больше, ибо иначе из кризиса они предприятия не выведут. Даже придумали название «кризис-менеджер». Совершенно замечательное название, которое позволяет решать вот такую проблему. Чем он еще рискует? Вот Юрий написал, рискует тем, что придет дядя-прокурор, мент, ФСБшник и отберет его предприятие. В России это происходит гораздо реже, чем что-то другое. А что-то другое – это то, чем рискует работник. Работник рискует. Он рискует тем, что его в любой момент хозяин может выкинуть на улицу. И он окажется буквально на улице, потому что он живет, получая небольшие деньги, которых едва-едва хватает на то, чтобы платить аренду за квартиру или выплачивать ипотеку. Если он оказывается на улице, а это огромный риск, то он рискует всем. Он рискует тем, что его депримируют. Он рискует тем, что ему не выплатят вовремя заработную плату. Это является регулярным правилом в Российской Федерации. Он рискует тем, что если он попробует создать профсоюз, что официально разрешено нашим законодательством, его могут уволить в лучшем случае, а в худшем случае его изобьют и позавидуют, наверное, любой тому, кто оказался в такой ситуации живым. Грустный, серьезный вопрос. Работник в нашей стране, и не только в нашей стране, рискует гораздо больше, чем предприниматель. Такова правда. Второй вариант ответа на этот вопрос. Ответ на этот вопрос состоит в том, что... В чем? Наверное, в том, что работодатель получает деньги за управление. Он замечательно управляет предприятием, это высококвалифицированный труд, именно поэтому он получает такие большие деньги. Ну, во-первых, давайте задумаемся на минуточку. И вспомним, может быть, даже классиков. Я не боюсь сегодня быть занудой. Вспомним «Капитал» Маркса. Там сказано... Общественное богатство создается совокупным работником предприятия. А это значит рабочим, инженером, конструктором и управляющим. Управленец, который руководит предприятием, позволяя, помогая, организуя труд, получает деньги как наемный работник. И это было во времена Маркса в XIX веке, это остается правдой сейчас. Вот только вопрос, то, что получает топ-менеджер, это заработная плата талантливого управляющего, или это что-то другое. Я приведу один пример, о котором расскажу чуть-чуть попозже. Подробно расскажу чуть-чуть попозже. Пример кооперативных предприятий, которые есть в нашей стране. Это народные предприятия, их несколько десятков, и почти все из них эффективнее, чем средние предприятия, находящиеся в частной собственности в данных отраслях. Это кооперативы, которые есть в Италии, в Великобритании, в Соединенных Штатах, практически во всех других европейских странах, в странах Латинской Америки и Азии. Но наиболее интересный пример – это Мандрагонская группа кооперативов. Это ассоциация нескольких сотен кооперативных предприятий, которые создают продукции на десятки миллиардов евро в год. Это огромная корпорация, работающая без частной собственности. Такие корпорации есть в авиации, такие корпорации есть в сельском хозяйстве, в самых разных отраслях. И вот в этих предприятиях топ-менеджеры и главные инженеры, и те, кто занимается маркетингом, и те, кто занимается финансами, и те, кто занимается повышением квалификации работников, все они понимают, получают именно заработную плату, которая где-то в 4, где-то в 10 раз превышает среднюю заработную плату на этом предприятии. Вот это оплата труда по управлению. Такая же ситуация, как в университете, где наиболее высококвалифицированный преподаватель, профессор высшей квалификации, получает в 10 раз больше, чем ассистент, да даже не ассистент, чем инженер или лаборантка. Такая же ситуация, как среди рабочих, где уборщик получает минимальную денежку, высококвалифицированный рабочий, наладчик получает в 10 раз больше. То же самое для управленцев. И все. А вот когда начинаются доходы, превышающие в 1000 раз средние доходы на предприятии или хотя бы в сотни, вот тогда мы говорим о том, что этот топ-менеджер является на самом деле не столько управляющим, сколько инсайдером. Тем, кто паразитирует на, как ни странно, частной корпорации или, что еще более странно, государственной корпорации и присваивает прибыль. Прибыль, которую создают общественные работники. Вот такой вопрос я хочу сейчас поставить всем. Мне тут кто-то написал довольно странное сообщение по поводу миллионов, которые хранятся в валюте или еще где-то, от какой-то Лукьяныча. Я не буду это читать, да еще упрекаю в том, что не читаю эти смс-ки. Вот Константин написал. На нашем заводе зарплата директора 600 тысяч рублей, а у рабочих 25-35 тысяч рублей. Вы знаете, Константин, у вас еще более-менее сносное соотношение. Я думаю, что вам надо бы понять еще, сколько реально получает директор, использует ли он служебный дом, служебную машину, служебные расходы на представительство, когда надо принимать гостей где угодно, на обучение персонала и так далее. Я думаю, можно сказать об этом, и еще многое можно сказать, и в том числе то, что вот написал Абдулхамид. Эффективным считается менеджер, снижающий зарплаты работникам и сокращающих. Вот такая эффективность. Чувствуете, какие коллеги идут записки и о чем спрашивают меня те, кто слушает нашу передачу? А сейчас давайте о том, что я вам обещал, о Мандрагонской группе кооперативов. Как она устроена? Достаточно просто. Это не колхоз сталинского типа, куда загоняли полупринудительно, хотя далеко не все колхозы были именно такими. Это добровольная ассоциация людей, которые являются сохозяевами предприятия. У каждого из них есть пай. Решения принимаются на основе либо представительного управления, ну, примерно так, как делегируют в парламент людей на политических выборах. Руководителей, выполняющих технические функции, не выбирают, их назначают. Топ-менеджеров не выбирают, с ними заключают контракт, потому что там нужны профессионалы. Но они работают прозрачно и под контролем кого? Членов трудового коллектива. Результаты деятельности предприятия, прибыль, распределение прибыли абсолютно прозрачны. Сколько ресурсов использовать на развитие, сколько ресурсов использовать на заработную плату, сколько ресурсов использовать на социальные фонды, которые обеспечивают всем равную возможность получить жилье, учиться, лечиться, отдыхать. Это решает система представителей работников, советы трудовых коллективов или аналогичные органы. Есть миф, что такое предприятие проест все деньги. Все тут же все поделят, разворуют, разбегутся. Опыт показывает, кооперативы думают об инвестициях едва ли не больше, чем частные предприятия. В всяком случае, в России народные предприятия занимаются обновлением оборудования, подчеркиваю, обновлением оборудования, больше, чем частные предприятия. Вот такая замечательная история. А теперь давайте о правах работников. О том, кто мы, наемные работники, и как мы соотносимся с работодателями. Во-первых, еще раз, уйдем от этого мифа. Мы, работники, мы создаем общественное богатство везде. В университете, на заводе, в поле, когда мы ведем поезд. Везде. Мы создаем это общественное богатство. И, честно говоря, нам особенно хозяин не нужен. Профессиональный управляющий нужен. Хороший инженер необходим. Учитель абсолютно необходим. А вот собственник, это уже второй вопрос, собственниками можем быть мы и сами. Да, сегодняшняя система такого не позволит в массовом масштабе сделать. Но, по крайней мере, мы можем сказать, так работать можно. А теперь о правах наемных рабочих в условиях, когда есть собственник капитала и когда есть противоположность интересов, где есть мы и есть они. Ну, во-первых, у нас есть право получать заработную плату. Вы скажете, это смешно, это очевидно. К сожалению, во многих странах, в том числе в нашей с вами, это не очевидно. В 90-е годы задержки зарплаты были колоссальными, но и сегодня нет, да нет, и нам задерживают заработную плату. Особенно часто это происходит в частных фирмах, еще чаще это происходит в малых частных фирмах. Нам объясняют, у предприятия тяжелые времена, поэтому всем надо затянуть пояса. Кому в первую очередь надо затянуть пояса? Правильно, наемным рабочим. На самом деле ситуация совершенно не такая. Здесь нет ничего от социализма в том, что я сейчас скажу. Здесь в том, что я сейчас скажу, нет ничего от социальной справедливости. Чисто рыночный контракт. Мы продаем рабочую силу, собственник капитала ее у нас покупает, обязуясь заплатить за товар. Причем мы его авансируем. Мы свой товар, будущий труд, продали и месяц работаем. Мы в долг собственнику предприятия дали наш товар. В конце месяца он должен нам отдать долг. Кстати, без процентов, что любопытно. Если он не отдает долг, значит, он украл товар. Это примерно то же самое, как вы придете в магазин, возьмете машину, поездите на ней месяц и скажете, платить не буду, буду ездить дальше. Еще месяц поездите, скажете, опять платить не буду. Через 5 месяцев отдадите, может быть, не в полной мере, без индексации. Как вы думаете, что произойдет в этом случае? Хорошо, если вас не убьют. Хорошо, если на вас подадут в суд. А мы, работники, почему-то считаем, что все наоборот. Если у хозяина фирмы трудные времена, ему не из чего платить заработную плату. Он должен продать свой дом. Он должен заложить самого себя, пойти работать ночью, разгружая вагоны. Что угодно сделать, это его проблемы. Он купил у вас товар, должен заплатить деньги. Нет денег, пусть пустит себе пулю в лоб или продаст вам, или отдаст вам за долги по заработной плате свое предприятие. Вот это по рыночным законам должно так происходить. Поэтому, пожалуйста, если вам не выплачивают зарплату, не думайте, что тут вопрос о социальной справедливости. Это вопрос о соблюдении рыночного контракта. Это раз. Два. У работников есть права на создание профсоюзов, в том числе независимых нефнпровских профсоюзов. Это прописано в Трудовом кодексе России. Если вам мешают это сделать, это значит, что работодатель, сиречь хозяин, сиречь собственник, сиречь капиталист, нарушает законодательство Российской Федерации. Любое преследование работников, которые создают профсоюзы, есть нарушение закона, есть преступление, административное, а в каких-то случаях и уголовное. Не бойтесь и считайте, что это так и есть. Там, где эти профсоюзы созданы, они существуют и на федеральном уровне, ситуация гораздо лучше. Я приводил вам примеры предприятий. Повторю, тот же Форд в Ленинградской области, это предприятие, где есть независимый профсоюз, где прошли забастовки, где заработная плата выплачивается стабильно, индексируется в соответствии с инфляцией и превышает среднюю по отрасли в данном регионе. Кстати, об индексации. Это еще одно право. Зарплата должна индексироваться в соответствии с инфляцией, иначе это обман. Вы дали в долг, а вам не только процент не выплачивают, но еще и не индексируют в соответствии с заработной платой. Мы, работники, даем в долг работодателю, хозяину, собственнику, капиталисту, буржуа. Еще один важный вопрос, который я успею, наверное, очень коротко обсудить с вами. Прежде чем мы пойдем дальше и после перерыва начнем принимать ваши звонки, я буду отвечать на ваши письма, которых очень много, но я хочу закончить свою мысль. Очень важно, что мы имеем право на забастовку. К сожалению, Трудовой кодекс в России создает огромные проблемы для того, чтобы ее организовать. Практически в любой, нормальной, в кавычках или без, как хотите, в общем, капиталистической стране, начиная с XIX века, право на забастовку является одной из важнейших составляющих тех самых прав человека, которых так любят беспокоиться наши капиталисты и их идеологи-либералы. Вот давайте прежде всего попросим, а точнее потребуем от наших либеральных идеологов, начиная от представителей на высшем уровне власти и заканчивая самими собственниками капитала, потребуем от них соблюдения элементарных гражданских социальных прав, в том числе права на забастовку. Если это будет, поверьте, вместе с сильным профсоюзом ситуация на предприятиях немножко изменится. Ну и, пожалуй, еще одна ремарка, прежде чем мы уйдем на перерыв. Юрий пишет, у нас не капиталистическая страна, у нас феодально-чиновничья страна. Юрий, вы правы только отчасти. У нас много феодально-чиновничьих пережитков, но страна у нас в основе варварски капиталистическая. Это не бич России, это трагедия той системы, которая сейчас есть и которую надо реформировать. Давайте на этом мы закончим первую часть передачи после перерыва ваших телефонных звонки и продолжения разговора о мифе. Якобы работодатели обеспечивают нам работу.
Мифы об экономике.
Здравствуйте. Бузгалин Александр Владимирович с вами во второй половине передачи «Мифы об экономике». Напомню, я доктор экономических наук, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы сегодня говорим об очередном мифе, мифе о работодателе. Якобы только собственник капитала дает работу, а люди сами по себе, ну, непонятно кто, некие нахлебники, которые зачем-то пришли, чтобы что-то там делать и еще какую-то зарплату требовать. Вот тут, кстати, некий Дмитрий в Телеграм сообщает. Сейчас, дескать, профессор научит, как нам жить, требуйте индексацию, ха-ха, это же рынок, сколько дают за работу, столько она и стоит. Вот об этом я и хочу вам сказать, что за работу дают не сколько она стоит, за работу дают только сколько стоит работа. Рабочая сила, а создает человек гораздо больше, чем стоит его рабочая сила. И вот этот прибавочный продукт, прибавочную стоимость, прибыль и получает собственник капитала, который мифически называет себя работодателем. Именно об этом я говорил в первой части передачи. О том, что это миф. Дескать, за высококлассное управление получает огромные деньги собственник. Дескать, за риски получает огромные деньги этот самый собственник. Нет, этот собственник получает доход, создаваемый работником, частью возвращая заработную плату рабочему, инженеру, специалисту, управляющему, кстати, частью присваивая прибавочную стоимость и прибыль сам по себе. Управленец – это тоже наемный работник. Если собственник предприятия получает сотни и тысячи раз больше, чем в среднем рабочее предприятие, то управленец может и должен получать, так как он получает в кооперативах, в 4-5, ну, в 10 раз больше, чем рабочий. Нормальная дифференциация между высоко- и низкоквалифицированными рабочими. Но что касается риска, то любой рабочий, любой инженер, которого могут выгнать с работы в любой момент, любой служащий, которого могут выкинуть на улицу, рискует гораздо больше, чем собственник капитала, и тем более топ-менеджер, который даже в условиях кризиса только повышали свои доходы. Ну и еще один важный вопрос, который мне хотелось бы очень коротко обсудить с вами. Это миф о длинной яхте. Я его прокомментирую, потом ваши звонки. Мне написали несколько писем радиослушатели. Напомню, я рад, когда вы пишете на мою личную почту buzgalin@mail.ru о том, что создание большой и длинной яхты на деньги миллиардера – это крайне полезное занятие. Ну, понимаете, как же замечательно. Вот потратили несколько сот миллионов, построили 200-метровое судно, извините, судно. И все счастливы, потому что, а, много рабочих его строили, б, потому что еще больше слуг будут его чистить, драить и подлизывать все, что нужно за миллиардером, а кроме того, еще и на стоянке кто-то будет, а кроме того, еще и девушки будут развлекать миллиардера на яхте. Ну, смотрите, сколько хороших рабочих мест. Я вам отвечу, уважаемые радиослушатели, те, кто написал мне письма. Это безобразие, когда так используется труд тысяч людей, когда тысячи людей работают на то, чтобы удовлетворять прихоть одного, несколько дурного, не понимающего, как можно много полезного сделать на эти деньги человек. На эти деньги, на сотни миллионов долларов, которые стоит длинный пароход, можно построить несколько школ, где будут работать еще больше людей, которые будут создавать великолепное, нужное, абсолютно необходимое нам общественное богатство. Хороших, добрых, талантливых ребяток, которым сегодня не хватает воспитателей и учителей. Можно создать клиники там, где люди умирают от элементарных болезней, в том числе в нашей российской глубинке. Можно, наконец, начать строить высокотехнологичные предприятия, авиационные заводы, что угодно, но не бессмысленные яхты, тем более, что эти рабочие места, на самом деле, создаются даже не в России. Вот об этом я не мог не сказать, прежде чем отвечать на письма. Я думаю, будет правильно, если мы примем звонки. Я сейчас очень попрошу Евгения помочь мне. Мы всегда, ну, почти всегда работаем в паре, и я очень благодарен ему за возможность вот так хорошо вести диалог и знать, что тебя всегда выручат, если ты вдруг начнешь заикаться. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Спасибо большое за передачу. Но вам не кажется, что можно было бы примеры привести совсем близко к нам стоящие? Вот, например, деятельность товарища Собянина, который вкладывает миллиарды для того, чтобы делать приходы из полированного гранита или устраивать световые шоу за миллиарды рублей и так далее.
Вот очень хороший вопрос, на самом деле. То же самое касается и многих городов страны. Дело в том, что даже в государственной сфере мы действительно общественные деньги тратим очень часто не на то, что по-настоящему нужно гражданам. Мне нравятся широкие тротуары, мне нравится, когда есть цветы и зелень в городе, но я не уверен, что для этого надо обязательно гранитными плитками выстилать мостовую. Да? А мы сегодня говорим, впрочем, не о государственных деньгах. Нас все время сносят на то, что чиновники плохие. А вот давайте поговорим о частных хозяевах, которых в России на самом деле много миллионов, которые имеют большие деньги. Некоторые из которых имеют миллиарды, ведь Россия, напомню, занимает третье место по количеству и объему частных денег, по количеству миллиардеров, долларовых миллиардеров. И это страна, которая в несколько раз беднее, чем европейские страны или Соединенные Штаты Америки. Давайте вот о них поговорим. А то мы все очень любим ругать депутатов, там, мэров, а вот хозяина тронуть что-то боимся. А между тем, действительно, есть такая проблема в нашей стране. И напомню, что бизнес, он так и называется, потому что это капиталистическая система, да? Есть такое выражение, чисто бизнес, ничего личного. Вот когда получают в тысячу раз больше, чем ты, и тратят эти деньги на себя любимого, это капитализм, ничего личного. Но это и классовое противоречие, я не боюсь называть вещи своими именами. И еще один момент, который хотел бы обсудить. Но в рамках капитализма, даже в рамках капитализма, возможны серьезные реформы. Возможна ситуация, когда собственник капитала вынужден вследствие высоких налогов, вследствие государственного регулирования, вследствие кредитной политики, вынужден вкладывать деньги туда, куда нужно обществу, а не только туда, где он получит максимальную прибыль. Когда он вынужден часть своего дохода отдавать через прогрессивный подоходный налог на развитие общественных благ, на здравоохранение, образование, на стратегические экономические программы, на поддержку социально незащищенных слоев. Это капитализм, когда вследствие реформ, вследствие сильных профсоюзов на предприятиях заработная плата рабочего отличается от заработной платы топ-менеджера не больше, чем в 10 раз. Это капитализм, когда рабочие имеют право организовать забастовку, если им задержали хотя бы на несколько часов выплату заработной платы или если ее не проиндексировали. Это все капитализм. Это капитализм, когда председатель правкома, выражаясь нашим простым языком, представитель трудового коллектива входит в совет директоров с правом решающего голоса. Это Федеративная Республика Германия, сугубо капиталистическая страна. Это все капитализм. Капитализм, за который мы можем и должны побороться, потому что это пока будущее для нас. А дальше будем бороться за то, чтобы не было капитализма, но это другая тема. Про социализм я вам обещал как-нибудь поговорить в эфирах и рассказать про то, почему социализм считают не тем, что он есть. Это еще один миф, о котором хотелось бы обязательно поговорить. Давайте примем еще один звонок, а то я что-то увлекся. У нас очень много звонков. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да.
Добрый день, товарищ профессор. Это Лариса.
Здравствуйте,
скажите,
Лариса.
Пожалуйста, вот есть такой еще миф. Собственно, вы правы про работодателей. Ведь народные предприятия как раз опровергают, что якобы только работодатель, этот частник, может дать рабочие места. И у нас есть эти народные предприятия.
А вот, Лариса, знаете, подождите, вот не уходите из эфира. Лариса, послушайте меня, не уходите из эфира. Просто письмо прям поддам вам. Если коллектив будет управлять производством, все переругаются, каждый будет считать, что ему недоплачивают, что он стоит гораздо больше. Вот вы согласны с этим мнением или нет?
Они тоже, понимаете, это специально пропаганда такая. Нам это все время внедряют буржуазные экономисты. Вот с утра тут выступают. Вот народные предприятия, никто там пока у Грудинина, у Казахстана, Танкова, посмотрите, в Марийской, никто там не выступает и ничего не дерется за эту прибыль. Нет, это миф. А я вот хочу сказать вопрос, только вы можете ответить, потому что у нас действительно одни эти либералы кругом засели. Вот социальное партнерство нам теперь еще внушают. Вот.
Ларис, давайте я прокомментирую социальное партнерство, но сейчас, извините, мы должны продолжить. Я не могу только вам давать слово. Я сразу скажу, социальное партнерство возможно только тогда, когда есть большие серьезные права у работников предприятий, а для этого работники предприятий любых, школ, больницы, клиники, завода, фирмы, которые занимаются туристическим бизнесом, любого предприятия, работники могут и должны заявлять о своих правах, бороться, требовать, организовывать забастовки и так далее. Это все сугубо легальные, официально разрешенные демократические методы, предусмотренные Конституцией России. Российской Федерации, где написано, что у нас социальное государство, да, черным по белому. Вот это я хотел бы подчеркнуть. Раз. И два, ответить на письмо. Извините, все я письмами называю по старомодной, так сказать, привычке. СМС-сообщение от Анны. Почему вы считаете чужие деньги? На что хочу, на то и трачу. Ну, во-первых, Анна, я считаю, что это не чужие деньги, это деньги, которые создаются работниками, которые присваиваются собственникам капитала. А во-вторых, я могу высказать свое мнение о том, на что тратятся деньги. Если человек не понимает, сколько полезного и нужного для общества можно сделать на эти миллионы, то, ну, как минимум, мне неприятно и презрительно смотреть на этого человека. Вы знаете, вот ничего, кроме презрения, тот, кто тратит деньги на длинную яхту, не заслуживает. Даже не ненависть, именно презрение. Недалекий человек, эгоист, мелочный, не понимает, сколько всего интересного и хорошего можно сделать. Интересы у него крайне узкие, пустить пыль в глаза. Главное чувство, на которое он ориентирован, это чувство зависти. Вообще говорят, что вот большевики, как красные, они завидуют богатым. Да ничего подобного. Это богатые завидуют друг другу, и ради этого делают большие деньги. Ради чего вы хотите купить яхту в 250 метров, а не в 245? Ради того, чтобы утереть нос тому, у кого яхта в 245 метров, а у вас будет на 5 метров длиннее. Ради чего покупаете машину, какой-нибудь коллекционный Rolls-Royce, а не обычный драндулет? Ради того, чтобы, опять-таки, пустить пыль в глаза и чтобы вам завидовали. Почему вам надо построить забор 8 метров вокруг своего особняка, а не в 4 метра, чтобы вам еще больше завидовали? Вообще все, что есть, это конкуренция. Конкуренция – это быть самым успешным по количеству денег, по престижным товарам, по брендам, по вывескам, по этикеткам на пиджаке. Это соревнование жадных, завистливых людей. Жалко, обидно, даже не обидно, а презрительно. Ну, что делать? Это с моральной точки зрения, поскольку меня спрашивали про мораль. А с политико-экономической точки зрения это растрата общественных ресурсов. Давайте примем еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Профессор, а вот с точки зрения философии, ведь классовая борьба – это же двигатель прогресса. Даже понимают вот эти богатые. Вот Юрлинг даже призывает, чтобы рабочие требовали повышения зарплаты, а священник Смирнов говорит, что им надо организовываться в профсоюзы. Но, с другой стороны, усиление классовой борьбы может привести диктатуру буржуазии к высшей фазе своей, фашизму. Это тоже опасность есть.
Вы знаете, очень хороший и очень важный вопрос. Да, во-первых, есть проблема. Классовая борьба, она чревата. И она может привести либо к фашизму, либо к социал-демократии, либо к социалистической революции. Может не привести ни к чему. Поражение – это тоже правда классовой борьбы. Но дело в том, что если наемные работники, я еще раз подчеркиваю, это не только стоящий у станка работяга. Это мы все, которые работают по найму. Мы все можем и должны бороться за свои реально гарантированные, по идее, точнее, нереально, номинально гарантированные в условиях капитализма интересы нас, как собственников рабочей силы и как граждан государства. А если мы за свои интересы не боремся, то с нами борется буржуазия. Нас нанимают официально на 8-часовой рабочий день, вот как происходит во многих частных фирмах, особенно с молодым персоналом. Оставляют работать 12 часов за ту же заработную плату. Что это такое? Это классовая борьба буржуазии с нами, как работниками. Нас заставляют делать то, что нам кажется бессмысленным даже с точки зрения фирмы. Много всего остального я не буду сейчас это комментировать. Единственное, что я отвечу на сообщение Юрия, почему чиновники на свои миллиарды, украденные у народа, ничего не должны для общества хорошего делать, а частники должны. Юрий, безусловно, должны чиновники делать все для граждан, которые их должны контролировать, иметь право на это, и избирать тех, кого они считают нужным, и отзывать тех, кого они считают ненужным. И когда чиновник получает миллиарды, это позор для государства, потому что, вообще говоря, государственный чиновник работает за достойные деньги, но ради того, чтобы делать интересное творческое дело. Точно так же, как профессор работает за небольшие, по сравнению с олигархом или даже с обычным собственником капитала, деньги, потому что он делает интересное и полезное дело. Вот так и чиновник. Это человек, который занят интересным творческим трудом, трудом по управлению, трудом, где он должен защищать интересы граждан. Интересная, ответственная, почетная, уважаемая работа. Деньги за это надо платить достойные, но отнюдь не сумасшедшие. Точно так же, как учителю, врачу и всем остальным. Нужны такие деньги, которые обеспечивают нам всем, творческим людям, рабочему, инженеру, профессору, чиновнику, возможность интересно работать и качественно жить. Все. Особняк на Рублевке не нужен. Rolls-Royce не нужен. Нужна нормальная жизнь с интересными возможностями. Но другое дело, что сегодня в России это не так. И, безусловно, в России сегодня есть проблема борьбы, я не боюсь этого слова, но подчеркну на радио, демократическими, разрешенными, конституционными и легальными методами за то, чтобы интересы граждан стояли на первом месте, а интересы чиновников и собственников капитала, как меньшинства граждан, стояли на втором. И это будет пока исключительно капитализм, а не социализм. О социализме опять потом, у меня просто очень много писем насчет социализма и требований рассказать, почему мы не при социализме. Но обещаю, сделаю специально передачу на эту тему. К тому же напомню, что по субботам я каждую субботу в 6 часов вечера рассказываю про революцию, которая была 100 лет назад, и которая очень много вызовов и уроков адресует нам сегодняшним. Еще один звонок, я попрошу Евгения помочь мне принять его. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Александр Владимирович. Вот когда говорят, что наши ведущие бизнесмены совершают непотребные с моральной точки зрения покупки, то вот обычно те, кто их защищает, предпоставляют такой аргумент. Но они же в полном соответствии с законодательством заработали свои деньги, их право тратить на все, что они захотят. Ну так вот, это как раз и вот дает решение этой проблемы. Надо менять законодательство. То есть не борьбу устраивать, а точно разработать процедуры изменения законодательства в соответствии с общественными интересами. Это не революция, а это вполне нормальная рутинная бюрократическая деятельность.
Ну, вот видите, какой хороший комментарий. К тому же еще пара писем. Роскошь на показ, удел духовно нищих существ. Деньги присваиваются собственникам капитала с помощью аппарата насилия, то есть государства. Ну, прям сплошной марксизм у нас сегодня в СМС-сообщениях, чему я не могу не порадоваться. Хотя я всегда рад и дискуссиям. Также, пожалуйста, пишите, спорьте, звоните. Сейчас будут еще звонки, но сначала комментарий. Я еще раз подчеркиваю, что существуют разные виды капитализма. Капитализм 19 века, где рабочий вынужден был трудиться 12 часов без всякой защиты и охраны труда, без прав и с полицейским государством. Капитализм социал-реформистский, капитализм середины 20 века, особенно в скандинавских странах, это капитализм, где 40, а то и 36-часовая рабочая неделя, где сильный профсоюз и где у собственника капитала прогрессивный необходимость собственника капитала платить из своего личного дохода 40, а то и 50% на общественные дела, бесплатное образование, в том числе в университете, и бесплатное здравоохранение. Это тоже капитализм, но совершенно другой. За него стоит побороться. Вот такие вещи, мне кажется, надо обязательно помнить. И дальше мы можем говорить о том, что да, вы можете тратить свои деньги на что хотите. На яхты, на машины Роллс-Ройсовского типа или какого-нибудь еще. А то мне сейчас скажут, что я рекламирую определенную марку и будут потом пенять. Все равно, значит, на самый длинный в мире рандулет. Можно, но в этом случае будет налог на роскошь, и вы заплатите, я не знаю, там, миллион за автомобиль, а еще миллион отдадите в общественные средства для того, чтобы люди могли новую школу построить, технологию совершенствовать, ученым помочь создать новые медицинские препараты и так далее. Давайте примем еще один звонок, и я буду вас слушать, одновременно читать письма, а потом комментировать все сразу. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Владимирович, меня Никита зовут. В тему борьбы как раз хотел бы небольшой такой вопрос задать, небольшая история. Вот предприятие было, например, 100 человек, работали мы в Москве, это все как бы все легально, в белую, все предприятие телекоммуникационное. И спустя какое-то время перестали платить, пустили всех по миру. И вот у меня у молодого работодателя спустя какое-то время складывается такое впечатление, что мы свои права, по сути дела, и не можем никак защитить. Такое ощущение, что все законодательство устроено таким образом, чтобы капиталисты защитить от таких людей, как мы как раз. Поскольку ни одна инстанция, ни трудовая инспекция, ни прокуроры и так далее, только суд может бумажку выдать о признании труда, а дальше как хотите, так и взыскивайте. Вот что вы скажете по поводу защиты вот этой?
Вы очень справедливо сейчас прокомментировали мои эмоциональные, но не только эмоциональные суждения. Действительно, в России сегодня очень трудно защищать интересы работников и, как ни странно, защищать интересы тех собственников капитала, которые пытаются работать по правилам, социально ответственно, в партнерстве с рабочими и так далее. Такие есть, особенно в инновационной сфере, в креатоемком бизнесе, где работник, талантливый работник и собственник капитала становятся отчасти партнерами. Это по-прежнему капитализм, но другой, опять-таки, капитализм, который, на мой взгляд, хуже социализма, но лучше, чем того, что есть у нас. Права честного работодателя, осуществляющего социально ответственный бизнес, дающего права работникам, обеспечивающего высокий уровень заработной платы, когда его личный доход в разы, но не в тысячи раз превышает доходы работников. Вот такой работодатель у нас тоже не защищен. Я скажу, что делать. Ну, во-первых, помогать рабочим создавать профсоюзы, или если вы сами работники, пытаться все равно их создавать, обращаясь к, ну, хотя бы в Конфедерацию труда России. Я постараюсь привести Бориса Кравченко, лидера этой конфедерации, на наш эфир. Он расскажет просто, что и как делается. Делается в стране плохо, с трудом, но делается. Это раз. Два, что касается работодателей. И работодатели могут и должны создавать свои ассоциации, не только подконтрольные государственным чиновникам. Ну, и три, еще один важный компонент, мне кажется, важным, это то, что есть сегодня креативные работники. Вот Юрий тут постоянно со мной ведет полемику. Спасибо вам, Юрий, за то, что вы пишете интересные сообщения. Действительно, креативного работника выгнать на улицу не всегда можно, и здесь возникает партнерство креативного работника и собственника. В ряде случаев возникает, а в ряде случаев не возникает, потому что в России, к сожалению, талантливых людей выгоняют на улицу почем зря, и сегодня у нас огромное количество не только программистов, с программистами не знаю, а вот учителей, врачей, инженеров, конструкторов, оказывается, на улице не могут найти достойную работу. Талантливые люди, которые вынуждены уезжать из страны или заниматься унизительной для них, для их квалификации работой. Вот об этом мне, пожалуйста, хотелось бы, чтобы мы тоже поговорили. Ну и страшные сообщения тут еще пишут, когда похоронят российскую науку. Ну, видимо, это такой всплеск эмоций, жестких эмоций. Ну и не могу не попросить вас все-таки звонить нам, потому что, хотя много звонков, но мы их обязательно будем принимать и дальше, и именно сейчас примем очередной звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Да, добрый вечер, уважаемый профессор. Я бы хотел сказать по упрощенной форме вот такую схему. Еще от Аристотеля до Столыпина, до большевиков было единое мнение, в общем, по тем аспектам, что нужно вкладывать деньги в молодежь прежде всего и в освоение территорий. Что и проецировалось в обычно в молодые годы советской власти, когда не только повышали образовательный уровень молодежи, но и направляли грандиозные стройки, дабы вовлечь ее в индустриализацию страны для дальнейшего развития промышленного державы, не сельскохозяйства. В связи с этим вопросом, готово ли наше общество потребителей, которые воспитываются в том числе и самых высших органов власти, это патриотизм, патриотизм. Патриотизм ведь не только любовь к чему-либо, но и жертвенность. Готовы ли мы бы на жертвы? Тем более, что вы правильно указали, куда нужно тратить деньги, независимо от форм собственности предприятия.
Спасибо. Извините, у нас осталось 3 минуты до окончания эфира. Я скажу, во-первых, да, надо концентрировать ресурсы на общенациональных программах. А вот что касается Столыпина, слушайте программы о революции по субботам. Я вам расскажу, что этот деятель не столько помогал развитию промышленности и крестьянства, сколько столыпинские галстуки практиковал. То есть вешал всех тех, кто пытался получить землю для настоящего свободного крестьянского труда, а уж о рабочих и говорить нечего. Ленский расстрел и все прочее – это из той истории. Но как-нибудь в другом эфире, пожалуйста, по субботам в 6 часов. Ну и еще одно сообщение от Анны. Большевиков не трогайте, пожалуйста. Не знаю уж, почему Анна решила защищать большевиков, потому что дальше идет фраза. А перемещаться на Бентли, Мюлсан, не знаю, что это такое. В общем, перемещаться на Бентли Анне удобно. Анна, я понимаю, что вам удобно перемещаться на Бентли, но ваш Бентли – это аналог спасения от смерти нескольких сотен, а то и тысяч детей. Поэтому всякий раз, когда вы эксплуатируете свой Бентли, помните, что вы могли бы спасти детей от смерти. А вместо этого вы стоите в пробке на огромном драндулете. Могли бы стоять в пробке на маленькой французской малолитражке. Ничего бы не изменилось, честное слово. А люди были бы живы и здоровы. Так что они на вашей совести, Анна. Но это, во всяком случае, такое мнение у профессора Бузгалина. А сейчас давайте подводить итоги. Мы сегодня говорили о работодателях, которые якобы дают работу. На самом деле это миф. Миф о том, что есть те, без кого не может существовать эта планета. Эта планета не может существовать без творческих людей. Без инженеров, без тех, кто организует новое производство, без конструкторов, без ученых, без рабочего, который сумеет по-новому сделать что-то на своем станке или предложить сделать другой станок, без врача, который талантливо по-новому взглянет на больного человека и поможет ему стать здоровым. Вот эти люди создают мир. Это настоящие творцы работы, рабочих мест и всего остального. Собственники капитала – это те, кто получает прибавочную стоимость, созданную нами, рабочими и профессорами, крестьянами и врачами. И миф о том, что без них жить нельзя, это именно миф. Этот миф приводит к тому, что мы не всегда понимаем, даже в условиях капитализма, можно и должно ограничивать их власть, можно и должно защищать интересы наемного работника. Это будет реформация капитализма, не социализм, не революция, а революция по субботам. о социализме чуть позже. Но сегодня давайте думать и давайте честно говорить. Не работодатель, а собственник капитала. Не тот, кто талантливает других, а тот, кто эксплуатирует труд граждан. А если ты талантливый, умеющий делать дело предприниматель, получай обычную зарплату, в 10 раз больше рабочего. Отдавай остальные деньги на развитие своей фирмы и на развитие общества, на решение общественных проблем. И тогда мы будем тебя уважать, как одного из нас, того, кто умеет работать вместе с другими и лучше других, а не хапать, паразитируя на нашей шее. Спасибо.